Ржевский доносил, что государево жалование паны приняли с большой благодарностью. Много челом били и обещали заслужить за него государю. Не взял соболей один Николай Христов Радзивилл, сказавший, что дал Богу обещание не брать даров ни у которого государя. Но и отпустивший Ржевского с решительным отказом, литовские паны велели вести его тихо, все поджидая вести из Польши, и велели вести не мешкая только тогда, когда узнали, что Сигизмунд уже короновался. Паны литовские имели право медлить и ждать вести из Польши, потому что оба соперника, Сигизмунд и Максимилиан, не хотели уступить друг другу без кровопролития. Максимилиан приблизился к Кракову, но принужден был отступить после неудачной попытки овладеть городом. Сигизмунд беспрепятственно вступил в Краков и короновался. Замойский двинулся за удалившимся Максимилианом и при Бычине в Силезии взял его в плен после кровопролитного сражения. Так исполнились, по-видимому, замыслы Замойского, грозившие бедой Москве. Но у Замойского была одна судьба с Баторием. Стремления Батория шли наперекор всей истории того государства, где он призван был царствовать. Стремления Замойского шли наперекор великому движению, господствовавшему тогда во всей Европе. И понятно, что дело знаменитого канцлера и гетмана обратилось немедленно против него самого. Замойский надеялся, что при соединении двух могущественных государств, Польши и Швеции, Сигизмунд, если не всем московским государством овладеет, то по меньшей мере возьмет Псков и Смоленск, а военными кораблями шведскими загородит морскую дорогу в Белое море, отчего московскому государству великий убыток будет. Но на первом плане тогда в Европе было религиозное движение. Новый король польский, наследный принц шведский, долженствовавший поэтому соединить оба государства под одной державою, был подобно Фердинанду II Австрийскому, вполне человек своего времени, человек, которым господствующий интерес времени владел неограниченно. Сигизмунд был ревностный католик и хотел доставить торжество своему исповеданию всюду, во что бы то ни стало. Все поступки его естественно и необходимо вытекали из того положения, в какое он, по убеждениям своим, поставил себя относительно господствующего интереса времени. Как ревностный католик, Сигизмунд стал одним из главных деятелей католического противодействия и потому сильно сочувствовал учреждению, имевшему целью торжество католицизма над всеми другими христианскими исповеданиями, сильно сочувствовал иезуитам, подчинялся их внушениям. Будучи похож на Фердинанда II и нисколько не похож на Генриха IV французского, Сигизмунд не был способен к сделкам в деле веры. Ставший королем шведским, он не хотел позволить, чтобы в Швеции господствовал протестантизм. Вследствие этого потерял отцовский престол и вместо соединения произвел ожесточенную борьбу между Швецией и Польшей. Также точно, потом он не мог позволить сыну своему, Владиславу, принять православие, и тем самым заставил жителей московского государства встать как один человек против поляков. В областях польских и литовских он не мог быть равнодушен относительно диссидентов и, поддерживая унию, приготовил отпадение Малороссии. В отношении к западным соседям он не мог не сочувствовать католическим стремлениям австрийского дома, и потому из соперника немедленно сделался ему другом и союзником. Так жестоко обмануты были все надежды Замойского. В Москве скоро могли увериться в разрушении замыслов Замойского и освободиться от страха, который внушало сначала избрание шведского королевича на польский престол. Подьячий Андрей Иванов, отправленный в Литву для вестей, писал, что нового короля Сигизмунда держит ни за что, потому что промыслу в нем нет никакого, и неразумным его ставят, и землею его не любят, потому что от него земле прибыли нет никакой, владеют всем паны. Нужно было ласкать этих панов, особенно литовских, и Годунов писал к самому могущественному из них, веленскому воеводе Христову Радзивиллу. ведомо тебе, брату нашему, любительному, что я, будучи у великого государя в Ближней Думе, всегда радею и с братьями своими, со всеми боярами, мудрыми думами мыслим и промышляем, и государя всегда на то наводим, чтоб между ним и вашим государем была любовь. Послал я к тебе от своей любви поминок, полотно, кизельбашское, персидское, дело, а прислал ко мне это полотно в поминках персидский Аббас-шах своего плеча. Потом Годунов писал к Радзивиллу, что за его Борисовым челобитием с литовских купцов пошлин в Москве не брали, и благодаря ему же опалы на них не положено за то, что они подрались с приказными людьми. Всего важнее для Москвы было то, что Польша и Литва не действовали заодно с Швецией, война с которой считалась необходимостью. Баторию при Иоанне уступлена была спорная Ливония, но в руках у шведов остались извечные русские города, возвратить которые требовала честь государственная. В начале царствования Феодора, при жизни Батория, о войне с Швецией думать было нельзя, ибо с часа на час ждали разрыва с Литвою. Эстонский наместник, известный де Лагарди, узнав о смерти Грозного, спрашивал у новгородского воеводы князя Скопина-Шуйского, будет ли соблюдаться Плюсский договор, заключенный при покойном царе, и приедут ли московские послы в Стокгольм для заключения вечного мира. Де Лагарди прислал и опасные грамоты на послов. Требование, чтобы московские послы ехали в Стокгольм, было большим оскорблением для московского правительства, не привыкшего соблюдать даже и равенство в сношениях с шведским. Притом в письме де Лагарди титул «царский» был написан не так, а король назван великим князем Ижорским и Шелонской Пятиной в земле русской. Не получая долго ответа, де Лагарди прислал вторую грамоту, снова приглашая московских послов приехать в Швецию. На эту грамоту отвечал ему второй новгородский воевода, князь Лобанов Ростовский. «Ты пришлец в шведской земле, старых обычаев государских не ведаешь, как отец государя вашего ссылался с новгородскими наместниками. Государю нашему опасные королевские грамоты на послов не надобны, то дело непригожее. И я эту опасную грамоту отослал с твоим же гонщиком назад. А что ты писал государю нашего титул не по пригожу? Так это потому, что ты при государях не живал, государя нашего титула, и не знаешь, как его описывать». Де Лагарди обиделся этим ответом. Обиделся и тем, что отвечал ему не первый новгородский воевода, а второй, и потому писал к Скопину-Шуйскому. «Я всегда был такой же, как ты, если только не лучше тебя». А к Лобанову Ростовскому писал. «Вы все стоите в своем великом русском безумном невежестве и гордости. А пригоже было бы вам это оставить, потому что прибыли вам от этого мало. Будь тебе ведомо, что я издавна в здешнем высокохвальном государстве шведском не иноземец, и не называют меня иноземцем. Пишешь, что некоторое время я не был при дворе своего государя, это правда. Думаю, что об этом узнал твой государь и ты, и другие его подданные, потому что я ходил шведскую ратью в вашей земле и ее воевал. Знай, что мой король никак не пошлет своих послов в землю твоего государя до тех пор, пока все дела постановятся и совершатся на рубеже». Переговоров на рубеже требовал и сам король Иоанн в грамоте к царю. Но и эта королевская грамота заключала в себе также оскорбление для Феодора, потому что король не удержался, чтобы не высказать своей ненависти к отцу Феодорову. Он писал: «Отец твой владел своей землей и подданными своими немилостиво, с кровопролитием, и сосед он был лихой и непокойный». Феодор отвечал: «Нам было непригоже отпустить к тебе твоего гонца. На гонцов, которые с такими укорительными словами приезжают, везде опалы кладут. Но мы, государи христианские, за челобитием бояр своих, для своего милостивого христианского обычая на твоего гонца никакой опалы не положили. мы твоему гонцу наших царских очей видеть не велели, потому что он с такою грамотою приехал. В грамоте написаны укоры нашему отцу, чего нигде не слыхано. А что ты писал, чтобы нам послов своих послать на съезд, и нам мимо прежних обычаев и за такие твои слова послов своих посылать было непригоже. Но для своего царского милосердного обычая, по челобитию бояр, мы послов своих на съезд отправить велели. В октябре 1585 года боярин князь Федор Шестунов и думный дворянин Игнатий Татищев съехались на устье Плюсы близ Нарвы шведскими сановниками Классом, Тотом и Делагарди. Не имея возможности начать войну, московское правительство наказало своим послам не разрывать мира ни под каким видом. Требовать сначала возвращения русских городов даром, и если не согласятся, предложить за них деньги именно за Ивангород, Яму, Копорье и Карелу 15 тысяч рублей. Если шведские послы непременно будут требовать, чтобы царь писал себе короля братом, то по конечной неволе согласится и на это. Если же Иван города отдать не захотят, то помириться и без него, давши за три другие города 6 тысяч рублей. На требование московских послов возвратить города даром шведы отвечали. Где слыхано, чтоб города отдавать даром, отдают яблоки да груши, а не города. Если отдавать города, то лучше отдать их литовскому. Он присылал просить у нашего государя с большим челобитием, и денег дает за них много. Хочет помириться с нашим государем вечным миром и стоять заодно на вашего государя. Да он же государю нашему в свойстве. Шведы требовали только за Яму и Копорье 400 тысяч рублей. Соглашались также менять земли на земли. Уступали Яму и Копорье, но требовали за них Орешка или земель за Невою и Сумерского погоста. За вечный мир с братством предлагали даже деньги, только чтобы все спорные города остались за ними. На это предложение московские послы отвечали. «Велено нам говорить о городах Ивангороде, Яме, Копорье, Кареле, чтобы государь ваш отдал государю нашему его вотчину, а государь наш христианский хочет монастыри церкви христианские воздвигнуть по-прежнему, чтобы имя Божье славилось, потому что теперь все эти места разорены. Государь наш в своей вотчине, в дальних местах на степи, по Дону и за Тихую Сосною, поставил 12 городов и в них воздвиг монастыри и церкви. А были те места пусты лет по 300 и по 400. А деньги государю нашему не надобны. Много у нашего государя всякой царской казны и без вашего государя». Во время переговоров Делагарди утонул при переезде через Нарву. Шестунов и Татищев дали знать об этом в Москву и получили ответ от царского имени. «Писали вы нам, что Понтус Делагарди утонул. Сделалось это Божьим милосердием и великого чудотворца Николы милостью. Несмотря, однако, на то, что страшного Делагарди не было более, послам было предписано давать за Ивангород, Яму и Копорье до 15 тысяч рублей и уже по конечной неволе заключить перемирие без городов, только ни под каким видом не разрывать. Послы видели конечную неволю, ибо переговоры не вели ни к чему, и в декабре 1585 года утвердили перемирие на 4 года безо всяких уступок. Сношения возобновились летом 1589 года опять брончивую перепискую. Король Иоанн писал Федору, что русские вторгнулись в шведские владения, жгли, грабили, били и мучили молодых и старых, что таким образом перемирие нарушено со стороны царя, и он, король, с воинскую силою стоит уже в Ливонии. Если царь хочет мира, то пусть высылает великих послов ко дню святого Лаврентия. Если же не хочет, то пусть знает, что он, король, не будет держать своих воинских людей без дела до перемирного срока. Царь отвечал: «Твоя грамота пришла к нам за день до святого Лаврентия, 9 августа. Мы грамоту твою выслушали и такому безмерному задору твоему подивились. Нам было за такие твои гордые слова и ссылаться с тобою непригоже. Да мы, великие государи христианские, для своего царского милосердного обычая тебе объявляем. отвергнувший известие о нападении русских на шведские области и укоривший, в свою очередь, шведов за нападение на московские владения, царь продолжает. «Ты писал, что не хочешь ждать до срока мирного постановления. Таких гордых слов тебе было писать непригоже. А у нас, у великих государей, благочестивых русских царей, изначало ведется. Где наши послы и посланники не только переговоры закрепят крестным целованием, хотя где и слово молвят, и то неизменно бывает. Если ты начнешь до срока войну, то кровь будет на тебе, а наши рати против тебя готовы. А что ты писал о послах, и нам было за такие задоры и за такие твои гордые письма ссылаться с тобою непригоже. Но мы, государи христианские, за челобитием бояр наших, и чтобы разлития крови христианской не было, послов своих великих на съезд на реку Нарову и Кустью плюсы реки послали». Эти послы были окольничий князь Хворостенин и казначей Черемисинов. Они получили наказ требовать Нарвы, Ивангорода, Ямы, Копорья, Карелы. За эти города заключить договор с братством и заплатить до 20 тысяч рублей, а без Нарвы давать только до 15 тысяч. Заключить вечный мир с братством даже за три города – Яму, Копорье и Карелу. Если же шведы будут уступать только два города, то не решат дело без обсылки с государем. Когда уже послы отправились и переслались с шведскими послами насчет времени начатия переговоров, то получили новый царский наказ. Говорить с послами по большим высоким мерам, а последняя мера. Государеву сторону Нарву, Ивангород, Яму, Копорье, Карелу без накладу, без денег. Если же не согласятся уступить этих городов без денег, то ничего не решать без обсылки с государем. Если же согласятся, то заключить вечный мир без братства. Дело, разумеется, не уладилось. Шведские послы объявили, что они не уступят ни одной пяди земли, не только городов. Русские отвечали им: «Государю нашему, не отыскав свои отчины городов Ливонской и Новгородской земли, с вашим государем для чего мириться? Теперь уже вашему государю пригоже отдавать нам все города, да и за подъем государю нашему заплатить, что он укажет». Такая перемена происходила от того, что Батория уже не было более. И хотя на престоле польском сидел сын шведского короля, однако отношение его к подданным нисколько не обещало тесного союза между ними и шведами. В Москву давали знать, что Сигизмунд не прочен в своих государствах, что Литва, по крайней мере, легко может поддаться царю. В грамоте своей королю Иоанну Феодор грозил союзом с императором Рудольфом, с шахом персидским, прямо объявлял, что литовцы хотят ему поддаться. Иоанн отвечал: «Пришла к нам твоя грамота, описанная неподобно и гордо. Мы на нее не хотим больше отвечать, а полагаемся на волю Божию. Ты пишешь, что ждешь помощи от императора и других государей, и мы рады, что теперь стал ты бессилен и ждешь от других помощи. Увидим, какая помощь от них тебе будет. Пишешь, что Литва хочет под твою руку поддаться. Все это ложь. Мы знаем подлинно, что Литва клятвы своей не нарушит. Знай, что мы оба, я и милый мой сын, можем наших подданных, которые нам не примят, унять, и тебе за великую твою гордость отомстить. Отец твой в своей спесивости не хотел покориться, и земля его в чужие руки пошла. Хочешь у нас земель и городов, так попытайся отнять их воинскую силою, а гордостью и спесивыми грамотами не возьмешь». В Москве решили не упускать благоприятного времени и попытаться возвратить государеву отчину воинскую силу.